Бойтесь применения высоких доз азота под томаты, иначе завязывание плодов будет опаздывать, они завяжутся в конце концов. У вас вырастет большая ботва, а не завязывание плодов, цветение растений будет запаздывать, и томат у вас не вызреет. Для нашей зоны это имеет очень большое значение, потому что ну, хотя бы 2-3 раза за вегетацию, в зависимости от того, когда вы высадите рассаду, 2-3 раза, они у нас 3 месяца, значит, примерно 1 раз в месяц. Золу можно очень легко применять при выкучиваете же кусты, да, проводите междурядную обработку чуть-чуть. Вот посыпали вокруг куста эту золу и совочком это все как бы закопали в землю. Да, совочком или чем там, маленькими вилками, чем вы проводите обработку. Зола хорошее удобрение, но зола не содержит азота. А все овощные культуры любят азот, да? В оптимальных количествах. Поэтому, если вы золу применяете, то надо еще применять и аммиачную селитру или мочевину. Ну, с этим, пожалуй, все. Да, какие вопросы у вас есть? Давайте я буду лучше. Сейчас, минуточку, я не слышу ничего. Вы берете свежий птичий помет? Ну, зимний, значит, он у вас уже хранился? Так.
Затем развожу в банке с водой.
Так.
Она начинает образить, перебродит, отстоится. А потом я беру и развожу, попадается лет 20. Прекрасное содержание парии и много там всего чего.
Там много и азота, и калия. Ну, вообще в рекомендациях применение птичьего помета возможно только после хранения. И в рекомендациях по применению птичьего помета нет подкормок жидким птичьим пометом. Вот коровяк есть, а для птичьего помета нет. Ну, дачники, люди изобретательные, да, поливают даже настойной травой, в общем-то, растения, что совершенно ничем не оправдано. Почему с травой? Когда там все элементы питания находятся в органической форме. Ну, козий то же самое, его надо похоронить. И лучше в твердом виде вносить, чем поливать. И конский надо похоронить. Конский навоз очень ценный. У конского навоза есть одно но. Как правило, конский навоз на опилочной подстилке. Да? Вот, то есть чистого навоза нет, обязательно есть опилки. Так или нет? Или у вас чистый? Обязательно есть опилки. Опилки – это вещество, которое не полезно для почвы. Не полезно для растений с той точки зрения, что для того, чтобы опилки в почве разложились, должны поработать микробы. Вот эти микробы разлагают опилки и параллельно питаются азотом. Другими словами, в этом случае почва очень сильно обедняется доступным азотом. Поэтому навоз конский надо хранить. Опилки должны пройти хотя бы первую стадию разложения. Они должны подтемнеть при хранении. Если вы будете вносить свежие опилки или свежую солому, надо дополнительно вносить азот. Вот очень хорошо, если вы вносите опилочный навоз конский или крупного рогатого скота. Неважно, обязательно добавляйте азот. Можно добавлять его в виде коровяка. Да, вот полейте вы это все коровяком и закапывайте в землю, перекапывайте почву. Ну, это известкование, яичная скорлупа. Да, рекомендуют яичную скорлупу, но в данном случае ее надо, во-первых, очень много, а во-вторых, ее надо очень тонко размолоть. Действие известковых удобрений, действие кальция и СО3 напрямую зависит от танины помола. То есть от того, насколько мелкие частицы вы будете вносить. Это будет действовать значительно медленнее, чем садовые известь. Поэтому вы можете применить. Пожалуйста.
Первый вопрос. Вы связаны вот с нашим техникумом сельхоз? И вообще...
С вашим техникумом? Каким?
На
сельхоз? Нет, я с ним не связан. Я преподаю в Тимирельской академии.
Просто самое, я не знаю, в какой лаборатории есть или нет, вот исследовать почву, хотелось бы.
Есть. Ну, у вас сельхозтехникум есть лаборатория наверняка. Какой же сельхозтехникум без лаборатории?
За рекой сразу.
Почвенные анализы самые дешевые и самые простые. Это действительно очень хороший вариант проанализировать ту почву, которая находится в вашем пользовании. Вот только образцы надо отобрать правильно. Для того, чтобы привести почву на анализ, да, вы должны правильно отобрать образцы. Поэтому вы участок свой должны сначала поделить мысленно на части. Вот здесь я вношу много удобрений, здесь капуста. Вот здесь я ничего не вношу, здесь у меня петрушка растет, да? А здесь я вношу среднее количество. Из каждого участка отобрать образцы. Образец должен быть средним. Вот вы берете лопату, начинаете ваш кусочек пересекать по диагонали. Ну, и в зависимости от размера участка, допустим, через каждые 5 шагов делаете капок, да? Эту почву всыпаете на полиэтилен и идете дальше. Прошли через весь участок, ну, и набрали, допустим, килограмма 3 или 5 этой почвы. Вы ее на этом полиэтилене тщательно перемешали, распределили ровненько, и в разных местах взяли по щепотке. Для анализа 5 килограмм не надо. Для анализа достаточно 100-150 грамм почвы. Вы ее высушили, она должна быть воздушно-сухая, поместили в полиэтиленовый или бумажный, или тряпочный пакетик, и в таком виде можете вести на анализ. Но сейчас очень... В Москве я вам могу назвать с десяток сразу лабораторий, которые вам проанализируют эту почву. В Коломне я, к сожалению, не знаю. Ну, смотря какие анализы вы будете делать. Если, по-моему, стоит около 100 рублей один анализ. Один, допустим, pH, да, вы сделаете, и фосфор и калий. Вот 200 рублей вы заплатите. Ну, вот эти рекомендации, я не понимаю, вот с точки зрения кандидата сельскохозяйственных наук, который занимается этим всю жизнь. Я не понимаю, зачем замачивать траву. Вот вы представляете, вы собрали эту траву. В составе травы, как и любого другого растения, все элементы питания находятся в органической форме. Они все там включены в белки, углеводы, аминокислоты и так далее. От вымачивания ничего в почву не переходит, кроме того, что эта трава начинает бродить. Да? Каким образом считается, почему считается, что элементы питания в этом случае в раствор, вы же потом должны ее отцедить по тем рекомендациям, которые имеются в 600-ках. Да? Кстати сказать, я писала статью в журнал, не помню, то ли ваш «Наш огород», то ли 600-ок, где говорила об этом, что вот такое применение сорных растений совершенно не оправдано, потому что ничего полезного мы от этого не получаем, кроме лишних затрат сил. Вы используете эту траву для приготовления компостов, вы получите от нее значительно больший эффект. Значит, самый простой способ получения компостов от сорняков следующий. Вы выкапываете небольшую яму, ну, небольшое углубление, и начинаете туда складывать эту траву, равномерно распределяя ее по поверхности вашей ямы. Складываете, вот вы ее выкапываете, полите растение целое лето, да, и целое лето вы ее складываете. Ну, хорошо бы, чтобы она выглядела в виде штабеля, не на конус была бы, да, а в виде штабеля. Потом вы эту траву активно увлажняете, берете шланг и поливаете. После того, как вы ее увлажнили, вы ее накрываете полиэтиленом. И в таком состоянии храните. Ну, хороший компост получается уже после годового хранения. То есть вот год она у вас пролежала, вы ее в течение лета выкопали до осени, до следующей осени она у вас пролежала в таком состоянии, вы откроете полиэтилен. Ну, если сухо, вы время от времени полиэтилен открываете, еще ее поливаете. Она должна быть влажная. Потом вы открываете этот полиэтилен и видите, что там травы нет, там рыхлая масса органическая, похожая на полностью перепревший навоз, на перегной. Вот это... Нет, она прорасти не должна. Вы же ее накрыли. Там создаются анаэробные условия. При анаэробных условиях, если вы хорошо ее укрыли, расти не будет.
Так,
Можно пересыпать почвой, можно пересыпать известью, можно пересыпать нитрофоской, если вы хотите, чтобы она была более богатая. Можно золой, то есть все. Можно чередовать слои сорняков с бытовым мусором, ну, с пищевыми отходами. Очень часто их в компостные ямы складывают. Но нельзя в эту яму класть листья от культурных растений, выкопанную ботву от клубники, томатов и огурцов, туда это все класть нельзя. Это лучше сжигать. Потому что все болезни и все вредители, характерные для этих культур, они очень хорошо в вашем компосте размножатся. И потом, внося компост, вы нанесете почве своей непользу, а вред. Избавиться от них в почве очень трудно. Только траву, осот, пырей, все, что у вас там, мокрица, все, что у вас растет, только траву. Сорняки. Нет. Можно, ну, если вы такие богатые, что у вас есть коровяк, и вы его так можете использовать, пожалуйста, можно коровяк.
Еще вопрос.
Что нельзя?
Томат.
Туда класть томат?
Да.
Нельзя. Ботву от томата? Нельзя. Ботву от томата, от огурцов, гнилые яблоки? Нельзя. Нельзя. Остатки от культурных растений туда класть нельзя. Да. Да. Ну что значит, он нейтрализуется? Навоз и так имеет pH 8, он и так щелочной. Зачем ему нейтрализоваться? Значит, смысл след. Он и так нейтральный. Там нейтрализовать нечего. Значит, смысл совместного несения извести и навоза во всех учебниках по агрохимии, это классический вариант, да, очень усиливает эффективность и извести, и навоза. Объясняю почему. Чтобы известь растворялась в почве, мел же не растворяется в воде. Да? Для того, чтобы растворение извести происходило активно, необходимо действие каких-то кислот. Почвенная кислотность, да, и очень хорошо действуют те кислоты, которые образуются при разложении навоза, органические. Вот на растворение извести активно влияют эти органические кислоты навоза. Кроме того, при внесении извести мы создаем нейтральную реакцию среды, а разложение навоза более активно идет именно при этой реакции. Вот те микроорганизмы, которые разлагают навоз, они наиболее активно работают при нейтральной реакции среды. Если навоз вносить просто в кислую почву, конечно, он тоже будет разлагаться, но значительно медленнее. Поэтому классический вариант у нас есть, у студентов мы учим, да, есть два варианта усиления деятельности удобрений после их внесения. Первый вариант – совместное внесение извести и навоза и органоминеральная система удобрений. Это классика. Это даже обсуждение, я не знаю, где вы такое прочитали. Навоз сам обладает нейтрализующим действием, потому что в нем много кальция и магния, и pH у него исходный 8. Это уже щелочная реакция. Поэтому тут о подщелачивании, об изменении реакции речи вообще не идет. Поэтому не бойтесь. Вносите совместно извести навоз. Я вам гарантирую успех.
Есть вопрос.
Пожалуйста.
Как вы относитесь к природному земледелию, которое вы сейчас учили?
К биологическому земледелию.
Там тоже на основе даются рекомендации по растворам. Растворы делаешь?
Нет, я не знаю такого, что это такое природное земледелие. Я знаю биологическое земледелие, которое полностью отказывается от применения химических средств.
Ну, да.
Это называется биологическое земледелие.
Это называется природное земледелие. Ну, это из Сибири учение. И даже на выставках продают вот эти препараты, которые...
Там нет никаких
микробных.
А, микробные препараты. Согласна. Да. Значит, что такое биологическое земледелие? В общем, очень многие дачники и те, кто занимается подсобным хозяйством, склоняются к биологическому земледелию. И я частично согласна, потому что мы с вами едим сейчас черти что. И в магазинах мы покупаем грязную продукцию, и применение минеральных удобрений, хотим мы или нет, так или иначе отрицательно влияет на свойства почвы, а иногда и на качество культур. Поэтому развитые страны, в частности Швеция и Норвегия, они сейчас склоняются к тому, чтобы отказаться от применения химических средств. Что входит в систему биологического земледелия? Обогащение почвы элементами питания. Ну, прежде всего, за счет внесения органических удобрений. А вот мы вносим с вами навоз, органические остатки, те компосты, которые вы приготовите, да, и за счет этого удовлетворяем потребности растений. Это естественное удобрение, оно применялось на протяжении веков, да, и подстилочный навоз называется традиционный навоз. Кроме этого, они выращивают очень много бобовых трав. Вы знаете, что такое бобовые травы? Клевер, люпин, донник, сироделла, люцерна. Это все культуры, которые обладают способностью усваивать азот из атмосферы. В нашем атмосферном воздухе почти 80% азота. Только взять мы его оттуда не можем. А вот есть растения, которые этой способностью обладают. Горох, фасоль, соя, да, из зернобобовых культур. И многолетние бобовые травы, в частности клевер. Ну, поскольку они почву азотом не обедняют, а обогащают, они являются очень хорошими предшественниками для всех культур. Кстати сказать, вы на своих участках можете очень эффективно использовать это мероприятие. Да? Допустим, горчица хуже, лучше бобовая, горчица не бобовая культура. Горох, фасоль, бобы. Да? Вырастили на этой грядке в этом году, на будущий год можете сажать капусту. Почва считается улучшенной бобовыми. Но зернобобовые культуры, вот фасоль, горох, бобы, они мало обогащают почву азотом, они скорее ее не обедняют. А если вы посеете однолетний безалкалоидный люпин или ту же самую сироделлу, то вы как бы двух зайцев убьете. Люпин вам красиво поцветет на вашей грядке, да? И оставит в почве значительное количество азота. Мало того, вы этот люпин скосите и в почву заделаете, перекопаете его с почвы. В зеленом виде. Это называется зеленое удобрение или сидераты. Да? Вот это относится тоже к системе биологического земледелия. Вот для того, чтобы бобовые культуры фиксировали больше азота из атмосферы, а значит, больше обогащали почву азотом, существует бактериальное удобрение. Вот то, о котором вы говорите. Азотобактерин и фосфобактерин – это штаммы микроорганизмов, которые исходно и обладают свойством фиксировать азот из атмосферы. Они поселяются на корнях бобовых культур. Чем их больше поселится, тем больше азота растения усвоят из атмосферы. Ну, они есть в продаже, вы можете их использовать, если вы выращиваете зеленые удобрения. И это тоже входит в систему биологического земледелия. Ну, азотобактерин и фосфобактерин. Да.
Ну, сибирские, они там свои препараты, то есть купа
для... А у них название может быть другое, а смысл остается тот же.
Ну, они там удобрения надо
такое. Ну, это, ну, да, ну, понятно. Ну, да, смысл остается тот же самый. Кроме того, вы можете даже купить препарат бактериальный, которым вы польете ваши компосты, и эти бактерии, которые вы внесете в компост, будут скорее разлагать организм, вы скорее получите готовый компост. Сейчас очень широко используются бактериальные препараты, они достаточно эффективны, штаммоустойчивы, поэтому вы можете их использовать. Как же они называются? Не знаю, не помню. Да, они ускорители разложения органических остатков. Это все микробные препараты, их много. Поэтому вы можете в магазине их спросить, и вам их дадут. Вот это система биологического земледелия. Для наших дачных участков и приусадебных участков, где у нас площади посевов маленькие, где мы вручную ухаживаем за растениями, вручную их пропалываем, эта система эффективна. Если у нас есть достаточное количество навоза, то мы можем это делать. Ну, для больших площадей это нереально, потому что сорняки там все забивают. А вы от него не избавитесь потом. Вы можете его посеять, но он развивает очень мощную корневую систему, он очень устойчив потом к перекапыванию, будет все время у вас прорастать. Многолетний люпин, да. Он вырастет у вас, конечно, но избавиться от него будет очень трудно.
А рожь?
Но рожь – это зерновая культура. Она сама по себе рожь. Свети. Никакого смысла это не имеет.
Никакого?
Нет.
Почему?
Ну, потому что вы вернете в почву только тот азот, который рожь из нее извлекла. Какой смысл?
А смысл, вы знаете, она становится рыхлой.
Почва рыхлая?
Да.
Но рожь, это дорогая, это дорогая культура. Зачем же рожь-то использовать? Используйте люпин. И овес. Я ничего не слышала о том, что зерновые культуры зеленые удобрения могут давать.
А люпин, между прочим, очень дорогой, так же, как горчица. Люпин самый хороший.
Ну, это самый дорогой. Сироделлу попробуйте, донник. Сейчас смеси травяные и газонные продаются, и отдельно продаются эти культуры. Ну, в диком виде растет. Только в диком виде он маленький. А если вы культурный купите, он будет вот такой. Ну, сейте. Ну, значит, что-то там для него очень хорошо. Рожь не является культурой, которая будет обогащать почву азотом. Значит, если вы хотите получить более рыхлые почвы, то самый лучший вариант – внесение подстилочного навоза. Вот навоз тяжелые почвы делает более рыхлыми, а легкие почвы он делает более связанными. Компосты. Делайте компосты, вносите компосты. Смысл – органическое вещество, да, должно быть. Именно органическое вещество улучшает структуру почвы. Если почва кислая, известкование почвы улучшит вам структуру. Легче почва не станет, но она не будет такая полевидная. То есть с ней будет приятнее работать.
Еще вопрос.
Пожалуйста.
Это касается метлайдерского метода.
Угу. Вот, он очень трудоемкий. Я к нему отношусь хорошо. Но он требует очень больших затрат ручного труда. Там большие дозы удобрений и все время ручная обработка. Ничего там, ну грядки длинные, ну сделайте вы длинные грядки. На мой взгляд, это только для очень увлекающихся людей, которые в этом огороде своем могут пребывать практически круглосуточно и все время его полоть и кормить, полоть и кормить. Вы можете использовать метод Метлайдера. Но там он дорогой, там же удобрений очень много. Но грядки вы должны все время менять.
Потом скажу,
конечно.
Вот если у меня грядка есть, вот я работаю, а в этом году я, допустим, промежуток засеваю траву. Но еще вот биологически немножко применяю, чтобы трава перерабатывалась скорее.
Опилки надо держать до того момента, пока они потемнеют. Да. Года два не меньше, а то и больше. Значит, вот особое значение имеет торф. Да, у вас нет в области, в районе торфа разработки? Дорогой. Кислый торф? Ну и что? А почвы? Торф кислый, известкуют. Смысл весь в применении торфа – это опять внесение органического вещества. Органическое вещество – это запас азота, это структура почвы прежде всего. В торфе нету фосфора и калия практически ничего, но там много азота. Если я вам скажу, что, допустим, в подстилочном навозе азота 0,5%, в торфе 3%. Да? Поэтому кислые торфа сейчас используются, поскольку торфоразработки все время суживаются у нас, да, масштабы торфоразработок. Известковать, рассыпать торф, пересыпать его известью, потом опять положить слой торфа, еще слой извести, и сверху закрыть торфом. И подержать это в течение 3-4 месяцев. А потом уже из этого торфа вы можете делать либо торфонавозный компост. Вот у вас есть навоз, но его мало. Птичий помет, да, кто использует. Слой торфа, слой навоза, слой птичьего помета. Опять слой торфа. Еще подержать. И вы получите удобрение, которое по своим свойствам, а если вы посыпете это все калийным удобрением, то это будет комплексное удобрение, которое по своим свойствам будет лучше, чем чистый подстилочный навоз. Еще даст вам большую массу удобрения и очень сильно повысит запас азота в почве. Поэтому для наших, я понимаю, что сейчас у меня у самой есть дача, я сама там кое-как на ней ковыряюсь, Но навоз, конечно, это нереально. Цены на навоз сумасшедшие. Мы можем обходиться компостами. И торф не достанешь. Химические методы. Надо покупать препараты, которые позволяют бороться с кило. Я их назвать вам не могу, но в магазине их можно спросить. Обрабатывать почву обязательно осенью и весной, и только после этого. Ну, если почвы заражены, то надо только химическими средствами бороться. Ну, вот я...
Засейте траву года три.
Да. Собирать руками. Самый простой способ. Собирать руками. Вот, выходите утречком, как колорадского жука на картошке. Собираете. Выходите вечером и опять собираете. Нету, понимаете, все дело в том, что как только начинает образовываться кочан, химические средства защиты применять нельзя. И вы тоже должны иметь в виду, что как только растение начинает плодоносить, химические средства защиты применять нельзя. Потому что весь этот яд, он весь будет в плодах. Чем? Ну, это биологическое средство борьбы, да, насколько я понимаю. От мучнистый раз? Ну, к чему? Можно? До момента плодоношения обрабатывайте.
Скажите, пожалуйста, чем подсаживать смородину, малину?
Значит, при выращивании многолетних плодовых насаждений и кустарников существует определенная система удобрения. Эта система удобрения складывается из следующих факторов. Первый. Удобрение при высадке саженцев. Да? Вы копаете яму, в эту яму вы должны внести удобрение. Если вы сажаете смородины куст, да, то в эту посадочную яму вы должны внести пол ведра навоза или компоста и примерно 100-150 грамм фосфорно-калийного удобрения, суперфосфата и хлористого калия. Все это сверху засыпаете землей, с этой почвой все перемешиваете, сажаете куст. Ну, вы знаете, да, что куст, объем посадочной ямы, чем больше, тем лучше. Растет у вас этот куст весной. Он у вас перезимовал, вы его осенью, допустим, посадили. Он у вас перезимовал. Весной обязательно внесение азота. В этом случае внесение азота возможно путем некорневой подкормки. То есть можно опрыскать куст азотным удобрением. Вот для этого варианта лучше всего мочевина. Она дороже, чем аммиачная селитра. Но если у вас есть сад, без мочевины вам не обойтись. Вот эту мочевину вы растворяете. На 10 литров вы берете, давайте 50 грамм мочевины, 5% пусть будет. Разбавляете эту мочевину и опрыскиваете куст. Ручным опрыскивателем, механическим, какой у вас есть, хоть веником. Это очень качественная ранневесенняя азотная подкормка, которая позволит вашему кусту сформировать мощную крону, то есть листьев будет много, и это способствует образованию большего количества плодовых почек. Значит, сколько нужно на куст? Ну, если мы только сколько нужно, да? Если мы с вами посадили куст осенью, и он еще маленький, то это примерно в районе полулитра на этот куст, полулитра раствора. Чем больше куст, вы можете проводить такую подкормку для куста любого возраста. Чем больше куст, тем больше расход. Никакого. До распускания почек. До распускания почек. Мочевина никогда не сожжет вам листья. Но если листья уже образовались, пользы она не принесет. Потому что важная задача, самое главное, сформировать большее количество почек. И мочевина, вот как только сходит снег, почки набухают. Самое последнее время проведения подкормок смородины в данном случае, это полностью набухшие почки. Позже уже проводить нет смысла, вы можете. Мочевина никогда в любой концентрации листья не обожжет, в отличие от аммиачной селитры, но пользы вы уже не получите. Вот та же самая закономерность должна использоваться при посадке удобрения груш, яблонь, то есть многолетних плодовых насаждений. Тоже в посадочную яму навоз, но уже ведро, да, при высадке саженцев, и примерно по 300 грамм фосфорно-калийного удобрения. А вот ранневесенняя подкормка азотом остается той же самой концентрации, только расход будет больше. На саженец какой-то двух-трехлетний это будет примерно литр раствора. Ну, желательно тоже опрыскать. И большие. Это очень эффективно. Во-первых, мочевина не только обеспечивает растения азотом, но еще и борется с болезнями. У нее есть такое свойство, что она обладает как бы некоторым свойством... 50 грамм на ведро. Некоторым до распускания почек. И вишню, и грушу, и сливу, и яблоню. И что еще там? И малину. Малина менее капризна, вы знаете, да? Это культура, которая практически ежегодно плодоносит, но малина очень любит органику. Если вы хотите, чтобы ягоды были крупные и сладкие, но вот требовательность у малины к органике очень низкая. Вы можете даже опилками присыпать сверху кусты. Только на эти опилки обязательно сверху надо посыпать почву. Не запахивать, не заделывать, как мы в деревьях приствольный круг удобрения, да? А осенью присыпать опилками или компостом, ну, лутным или навозом, и это все сверху присыпать землей. Но вы знаете, что малина – корнеотпрысковая культура. Да? Чем выше мы с вами засыпем куст, тем больше новых корней образуется, тем больше будет образовываться молодых побегов первого года, как мы их называем. Да? А молодые побеги первого года на будущий год нам дают основную массу урожая. Поэтому чем их больше образуется, тем масса урожая будет больше. То же самое касается смородины, допустим. Да? Наша задача выращивать ее так, чтобы как можно больше было побегов первого года. То есть этого года, в который они образуются. Потому что на будущий год, когда они будут побегами второго года, они будут давать наибольшее количество урожая.